Приступим к нашему богослужению сегодня. К Тебе, Господи, от вечности, божественной Твоей человечности, все небо и церкви заключено во веки, и только в Тебе едином божественное благо, божественная истина и божественное могущество. Придите, поклонимся и припадем, преклоним колено пред лицами Господа, Творца нашего. Становимся все на колени. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и по множеству щедрот Твоих, изгладь беззакония мои. Многократно омой меня от беззаконий моих и от греха моего очисти меня, ибо беззаконие мои я сознаю, и грех мой всегда передо мною. Давайте прочтем вместе Господню молитву. Отче наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный дай нам днесь, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас во искушение, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство и сила, и слава во веки. Аминь. Поднимаемся с колен. Слава и сила да пребудут на нем во веки и веки. Аминь. Кто есть, кто был и кто грядет, Он всемогущий. Аминь. Садитесь. Услышьте слово Господне, как проречено было Господом в книге пророка Даниила. Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы сын человеческий. Дошел до ветхого днями и подведен был к нему. И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его, владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится. Вострепетал дух мой во мне Данииле в теле моем, и в видении головы моей смутили меня. Я подошел к одному из предстоявших и спросил у него об истинном значении всего этого. И он стал говорить со мною и объяснил мне смысл сказанного. Царство же и власть и величие царственное во всей Поднебесной дано будет народу святых Всевышнего, которого царство – царство вечное, и все властители будут служить и повиноваться ему. Здесь конец слова. Меня, Даниила, сильно смущали размышления мои, и лицо мое изменилось на мне, но слово я сохранил в сердце моем. Здесь завершается наше первое чтение слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как провечено было в книге Откровений Иоанна Богослова. И седьмой ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: «Царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа его, и будет царствовать во веки веков». И 24 старца, сидящие перед Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу, говоря: «Благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, который есть и был и грядешь, что Ты принял силу Твою великую и воцарился». Здесь завершается наше второе чтение слова. Слушайте снова из святого слова Господнего, как проречено было в книге «Истинная христианская религия». Когда труд этот окончен был, то Господь создал 12 своих учеников, воспоследовавших Ему в мире, а днем позже Он послал их проповедовать всему духовному миру Евангелие о том, что Господь Бог Иисус Христос царствует отныне, и что царствие Его вовеки вечное, как предсказано было через Даниила, а также и в Откровении Иоанна Богослова. И что блаженны пришедшие на брачную вечерю Агнца. Было же все это 19 июня 1770 года. Именно об этом и говорит Господь, что пошлет Он ангелов Своих, и соберут они избранных Его от одного края небес и до другого. Аминь. Здесь завершается наше чтение из слова. Поднимитесь, пожалуйста. Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их. Аминь. Во имя Господа Иисуса Христа, Отца, Сына и Святого Духа. Аминь. Можете снова садиться. Когда труд этот окончен был, то Господь созвал 12 своих учеников, воспоследовавших Ему в мире, а днем позже Он послал их проповедовать всему духовному миру Евангелие о том, что Господь Бог Иисус Христос царствует отныне, и что царствие Его вовеки вечное, как предсказано было через Даниила, а также и в Откровении Иоанна Богослова. В Откровении Иоанна Богослова сказано было, что царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа Его и будет царствовать во веки веков. И это дополнено было в Слове Господнем Третьего Завета благовестием всему духовному миру о том, что Господь Иисус Христос царствует отныне и что царствие Его во веки вечное. О царстве Господа нашего в латинском слове говорится следующее. Существует два раздельных царства в небе, одно из которых называемо царством небесным, а другое – духовным. Разница между оными царствами состоит в том, что доброе у тех, кто в первом царстве, состоит в любви к Господу, а добрые тех, кто во втором царстве, благолюбие ко ближнему. Отсюда небесное божественное сущее есть добрым любви Господу, а духовное божественное сущее есть благолюбием относительно ближнего. Небесное, божественное сущее есть божественным добром из Господа, обретаемым в высшем небе или же в Царстве Небесном, и есть невинностью. А духовное божественное сущее есть божественным истинным в среднем или же втором небе, называемым Царством Духовным. Всеобщее небо есть ничто иное в сути своей, как Господня божественное сущее. Ибо там ангелы ведают, признают, верят и постигают то, что всякое доброе состояние сознания, веры и любви, все каковое совместно и есть небо, существует исключительно от единого Господа, и ничто из оного от них самих. Духовное и небесное божественное сущее употребляемо здесь в отношении обретающих Господне божественное сущее, ибо Он являем всякому в Его состояниях сознания доброго и истинного исключительно соответственно качеству восприятия того, кто Его в своих состояниях сознания тем или иным образом обретает. Взятое в общем, Царство Господне небесно и духовно, или же состоит из тех, кто небесно и духовно. И Господне Божественное Сущее, являемо небесным, как Его небесное Сущее в состояниях их сознания, а духовным это же Сущее являемо как духовное Божественное Сущее их состояние сознания. Собственно, именно божественное сущее, исходящее от Господа, и есть производящую причину, причиной существования неба. И это божественное сущее, исходящее от Него, есть божественным добрым, единым с божественным истинным. Те в небе, кто более восприимчивы к божественному доброму, нежели чем к божественному истинному, те составляют Господне Царство Небесное. Тогда как те, кто более восприимчивы к божественному истинному, нежели чем к божественному доброму, те составляют Его Царство Духовное. По этой-то причине Господне Божественное Сущее, обретаемое ангелами Царства Небесного, называемое небесным божественным сущим, а Господне Божественное Сущее, обретаемое ангелами Царства Духовного, называемо духовным божественным сущим. Но нужно понимать при этом, что божественное сущее, исходящее от Господа, называемо так двояко исключительно по восприятию оного, а вовсе не потому, что тут есть как бы двое раздельных божественных сущих, небесное и духовное, исходящее от Него. Ибо то божественное доброе, которое по восприятии в сознании называемо небесным божественным сущим, и то божественное истинное, по восприятии в сознании называемое духовным божественным сущим, исходит от Господа в таком нераздельном единстве, что есть не двумя, а единым божественным сущим. Голова у человека соответствует доброму любви к Господу, которая есть добрым высшего неба. И называемо небесным божественным сущим. Грудь же соответствует доброму благолюбию, которая есть добрым среднего или же второго неба и называема духовным божественным сущим. Ноги же у человека соответствуют доброму веры или же доброму послушанию, каковое есть добрым последнего неба и называется природным, божественным, сущим. Последнее по порядку, или же первое по наименованию небо, таким образом есть небом духовно-природным. И оно образуемо из того природного божественного сущего, в которое Господь облегся в своем воплощении посредством исторической личности Иисуса Христа, породив в творении природную степень своего божественного сущего. Ибо в Господе от вечности, который есть Иегова, до принятия им в мире человечности, две первые степени сознания, или же небесное и духовное, пребывали в действительности, а третья степень, или же степень сознания природная, пребывала у него в возможности. Но по принятии им человечности в мире, он облегся также и в третью степень, которая называется природной. Как мы видим из вышесказанного, существует три царства Господня. Первое или же три божественных неба. Первое царство или первое небо называется его небесным царством. Второе – духовным, а третье – духовно-природным. Церковь Господня тоже называема царством его на земле. То есть те, кто подлинно входят в церковь на земле, те пребывают в духовно-природном царстве Господа, согласно своим внутренним началам. Откуда следует, что царство духовно-природное или же духовно-природное небо находится во внутреннем природных состоянии сознания у человека. И латинское слово говорит нам, что до падения нашего человечества сначала были преадамиты, у которых было чистое природное. А потом часть преадамитов была возвышена до состояний внутренних небесных. И они сформировали новую небесную, то есть первую небесную церковь на этом нашем человечестве, которая, члены которой по отрешению от всего чувственного и плотского, то есть природного, ходили во внутреннюю степень своего сознания и становились ангелами небесными, что представительствовалось по соответствиям их смертью природной, которая представительствовала по соответствиям смертных во всех природных началах. И до момента падения у нашего человечества было только одно небо, то есть небесное царство Господне. И вот это вот небесное царство Господне, оно представительствовалось в небесной церкви служениями природно-небесными. То есть тогда даже служения были природно-небесными. Но нужно очень четко понимать, и об этом латинское слово говорит, что это было представительство по соответствиям небесной степени Господней, но это не было, собственно, небесная степень актуальна. То есть оно представительствовало по соответствию, но это не было соответствием божественного сущего от вечности. И вот когда древнейшая церковь пала, ее остаточности, так называемые нефилимы, они извратили служение природное, даже природное представительство, и небесное небо тогда отошло от них, и образовалась так называемая древняя церковь. У древней церкви появилось божественное слово. И это божественное слово в их сознании было последней степенью валительного или же небесного начала ангелов небесных, которые образовались когда-то из членов вот этой древнейшей небесной церкви. Но эта церковь отошла уже тогда к части преадамитов. И у них образовалась так называемая древняя церковь, или же церковь духовная, с этим вот словом, посредством которого в их сознании пребывало соединение с ангелами небесными. Но поскольку они не были, их хвалительное было извращено общим падением человечества, они не были подлинно ангелами духовными, а они лишь представительствовали по соответствиям те состояния, которые впоследствии должны были обратиться в ангелов духовных. Это было попущено потому, что не было добрых, достаточное количество добрых, которыми можно было бы наполнить эти состояния, а тем не менее в непрерывности человеческого сознания от Господа от вечности, или от Господа как солнце неба высшего, до человеческого все духовные состояния должны быть заняты. Если уж не актуальными, соответствующими благами и истинами, то хотя бы их представительствующими формами. И вот такими формами были те, кто образовывал древнюю или же духовную церковь. Но когда они обратили свои знания в магию, и эта церковь начала рассыпаться, то более невозможно было удерживать соединение с миром путем представительств по соответствиям действий, которые в той церкви были действиями их ритуалов и богослужений при совершении ими обрядов в своей церкви, а также, в общем-то, внешним исполнением заповедей того их древнейшего слова. И тогда, когда эта связь грозила оборваться, то есть связь с древнейшим небом, в мир пришел Господь. Он воплотился в мире человеком Иисусом, Богочеловеком Иисусом Христом. И в этом богочеловечестве была божественная душа и природная, изначально полученная от матери, в каковое природное он путем внутреннего духовного рождения постепенно замещал природной степенью своего божественного. То есть от матери природным были взяты все формы действий, но суть этих действий он исполнял своим собственным божественным духом. И так как формы этих действий были связаны с душами всех сущих духов в мире духовном, как, так сказать, тех, которые представительствовали царство духовное, так и царство природное, то поэтому он взял все их действия, произвел над всеми этими духами суд, разделил их. Тех, кто могли быть преобразованы и возрождены, он превратил в ангелов духовных, а тех, кого нельзя было преобразовать, он низверг в преисподнюю, подчинив внешним началам своего божественного порядка, каковые начала на них накладываются очень жесткими принуждениями. В отличие от ангелов духовных, которые теперь исполняют служение его царства духовного по любви. И он спас и преобразовал их своим божественным сущим. То есть суть божественного прославления заключалась в том, что он сделал не только представительностями по соответствиям свое небесное в Царстве Небесном, а он наполнил их сознание своим актуальным божественным сущим, которое представительствовало по соответствиям его божественное сущее от вечности. Оно не могло быть чисто божественным сущим, потому что никакой ангел не может вынести присутствие Господне в себе, он просто исчезнет. Но он наполнял их добрым своего божественного сущего, адаптированным к их восприятию. Но это доброе, хотя оно было адаптировано к их восприятию, оно, тем не менее, в себе было божественным, сущим, вечным и бесконечным. Точно так же и сознание духовных ангелов. Он наполнил своим божественным духовным сущим, или же божественным истинным, которое было подлинным божественным истинным в себе, но адаптированным к их восприятию. И он учредил тогда два своих царства, небесное и духовное. Но он тогда не смог учредить в человеческих сознаниях царствие духовно-природное, потому что еще не хватало тех, то есть не было той полноты людей, которое могло бы составить человечность этого царствия, которое он мог бы из того своего природного божественного, которое он прославил Иисусе Христе, которым бы он мог наполнить их сознание. И тогда он сказал, что будет его второе пришествие. То есть должна была образоваться некая критическая масса вот этих сознаний, и они должны были перейти определенное преобразование. В частности, должна была появиться наука природная, посредством которой Господне рассудочное могло бы действовать в сознании человеческом. И вот когда наше человечество опять подошло на край гибели, потому что вот это вот первое небо, оно начало наполняться теми духами, которые во внешнем имитировали внешнюю святость, но внутренне были исполнены золохищений, вот тогда Господь вновь исполнил сознание человека по имени Эммануил Сведенборг своим присутствием. И он взял в его сознании научности из Ветхого и Нового Завета и преобразовывая их по принципам научностного восприятия, которое было воспитано в его, путем, в его сознании путем природоведческих наук, он превратил эти научности своим божественным перцепцией, которой он одарил Сведенборга от непосредственного присутствия в сознании, ибо он наполнил его сознание природным божественным сущим. Он обратил эти научности в научности или же познание памяти совершенно другого плана, то есть представительствующий по соответствиям рассудочное или же рациональное восприятие. И эти научности в этом сознании превратились в научности того, что мы сейчас знаем как латинское слово или же третий божественный завет. И когда Господь завершил создание комплекса этих научностей, которые с помощью Сведенборга были опубликованы и явлены церкви и миру для использования, то теперь любой человек, используя научностности латинского слова, которое в себе столь же божественны, как научностность или познание памяти Ветхого и Нового Завета, он может теперь жить по заповедям, изложенным в едином божественном слове, путем их рационального исполнения, полностью соответствующего их духовному смыслу. Потому что люди первой христианской церкви, они не имели рационального изложения заповедей жизни, а они имели лишь представительствующее их изложение в Новом Завете. Как скажем, например, как заповедь, как слова Господа к богатому юноше, что он должен раздать свои богатства бедным и последовать за ним, воспринимались ими не духовно, не рационально, а природно. Они думали, что речь идет о богатствах мирских, и отсюда им казалось, что чтобы духовно совершенствоваться, всякий человек должен полностью расстаться со своим имуществом, превратиться в нищего отшельника, и только тогда он может войти в Царство Небесное, а что материальное богатство его будет. И только в латинском слове было даровано понимание того, что богатство есть лишь инструмент, который человек может использовать для стяжания себе адских состояний, если он будет подчинять их своим похотям, или может использовать для стяжания себе небесных состояний, если он будет подчинять их служением обществу, государству, стране и в высшей степени церкви и Царству Небесному, где во всем будет господствовать Царство Небесное, церковь будет посвящена Царству Небесному, страна будет посвящена церкви через церковь Царству Небесному, и каждый человек и все его служения в обществе будут подчинены Царству Небесному. То есть человек через латинское слово может видеть перспективу для исполнения служений. И тогда 12 апостолов, или же 12 состояний церкви, будут входить в него, когда Господь нам исполнит этот свой труд. То есть обращение его любви к научностям в любовь к истине ради истины, То есть любовь к исполнению, любовь к истине для исполнения служений, которые требуют от него эта истина. И вот когда его наполняют 12 состояний духовных церкви, которые символизируют всю полноту этих духовных состояний, вот тогда они в нем поднимают внутреннее просветление. И тогда в нем состояние рассудочное, принадлежащее в божественном человеческом единому Господу, соединяются с добрым его побуждением, с истинным его просветлением в научностях божественного слова. И все это завершается в нем деяниями или же служениями его жизни в мире. И тогда в нем три божественных царства. Самое высшее небесное царство, как побуждение ко всему доброму. Среднее или же духовное царство, как духовное постижение истинного в божественном слове. И самое нижнее или же духовно-природное царство, как его действие или же служение в мире, то есть в чувственно-природном, превращаются в единое божественное царство в человеческой форме. То царство, о котором и говорится, что Господь Бог Иисус Христос царствует отныне, и что царствие Его во веки вечное, как и было предсказано через Даниила, а также и в Откровении Иоанна Богослова. Аминь. Встаньте, пожалуйста. Господу нашему, Богу единому Иисусу Христу, да будут слава и господство во веки и веки. Аминь. Приступим же теперь к таинству Святой Господней Вечери. Можете пока садиться. Слушайте, как провещено было о святом причастии в книге «Новый Иерусалим и его небесное учение». Тайная вечеря установлена Господом, дабы посредством ее существовала связь Церкви с небом и, следовательно, с Господом. Поэтому тайная вечеря есть самая священная часть богослужения. Но того, каким образом через нее создается связь, не понимают те, которые ничего не знают о внутреннем или же духовном смысле слова, потому что мысли их не простираются далее смысла внешнего, который есть смысл буквальный. Из внутреннего или же духовного смысла слова познается, что означают тело и кровь, хлеб и вино, а также единение. В этом смысле тело или плоть Господа, а также хлеб – суть доброй любви, а кровь Господа, а также вино – добрая вера, единение же, усвоение и связь. Ангелы, находящиеся у человека, который приступает к таинству причащения, иначе и не понимают всего, ибо они все понимают духовно. Вследствие этого святой любви и святой веры втекает от ангела в человека и таким образом через небо от Господа, благодаря чему и создается связь. Из этого ясно, что человек, вкушая хлеб, который есть тело, связуется с Господом через доброе любви к нему от него происходящее, а вкушая вино, которое есть кровь, связуется с Господом через добрая вера в Него, от Него происходящее. Должно, однако же, знать, что связь с Господом посредством таинства причащения создается только в тех, которые находятся в добром любви и веры в Господа, от Него происходящих. У этих посредством тайны вечери создается связь, у прочих же лишь Его присутствие, а вовсе не связь. Кроме того, тайная вечеря заключает и объемлет в себя все богослужение, установленное Израильской Церкви, ибо всесожжение и жертвы, из которых преимущественно состояло богослужение этой Церкви, были обозначены одним словом – хлеб. Вследствие этого также и тайная вечеря есть исполнение сего богослужения. Аминь. Едите, ибо сие есть тело мое. Пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя, за многих изливаемая во оставление грехов. Благодать Господа нашего Иисуса Христа да пребудет с вами. Аминь. Можете вставать. На этом завершается наше сегодняшнее с вами богослужение, посвященное Великому Дню Новой Господней Церкви. Еще раз поздравляю вас с великим праздником нашей Господней Церкви и желаю вам, чтобы каждый день вы все более и более совершенствовались в стяжании Господнего доброго, Господнего истинного и служении и того, и другого во всех делах вашей жизни. До свидания.